Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, с огромной радостью, с пасхальной радостью, я приветствую сегодня в студии дорогого иерея Алексея Канцура, настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Муханово, Сергиево-Посадского благочиния, нашего постоянного автора. Дорогой отец Алексей, Христос воскресе!
Воистину воскресе, дорогие радиослушатели!
Сегодня я очень рад, и не только потому, что пасхальные светлые дни наступили и окружают нас, а потому что есть возможность говорить о вечном, о Пасхе, о том нашем уповании, к которому мы стремились все эти дни Великого Поста, Страстных дней. И я думаю, что Пасха в каждом году, она какой-то особенной является, правда?
Конечно. Ведь воскресение Господа нашего Иисуса Христа – это величайшее событие для всей Вселенной. Это краеугольный камень, на котором строится вся наша церковная жизнь, вся наша богословие, догматическое богословие. Вот. И вера. Вспоминаются как раз слова апостола Павла, послание к Коринфянам, когда он говорит, что если Христос не воскрес, то тщетна вера наша. Мы еще находимся в грехах, и тщетна проповедь наша апостольская, он говорит. Потому что если мертвые не воскресают, то и Господь не воскрес. Значит, все было как прежде, древнее. То есть Бог не приходил на землю и не совершал искупительный подвиг. И он говорит, значит, и мертвые верующие, которые пришли в вечность, они тоже нуждаются в искуплении, в спасении, потому что Господь Бог не приходил и не совершал спасения. И вот вспоминаются эти слова апостола Павла Коринфянам, который как раз говорит им о том, что надо веровать и стремиться познавать Бога, познавать Его воскресение. О себе он говорит, что я стремлюсь, не достигну ли я воскресения из мертвых, потому что, говорит, апостол Павел говорит, что меня уже достиг Христос своим пришествием, своим воскресением, и он пытается достигнуть близкого Бога общения. И, конечно, Пасха, она каждый раз уникальная, потому что верующие люди каждый раз соприкасаются живой связью, прямым соприкосновением своего естества с Богом, который ради них пришел на землю, ради них совершил такой подвиг пришествия в мир. Преподобный Иустин Попович говорит такие слова, что до пришествия Бога, до воскресения Господа нашего Иисуса Христа человек был геоцентричный, то есть был он очень сильно к земле притянут. А после воскресения Иисуса Христа он стал уроноцентричным, то есть уже думает о небе и, как бы находясь на земле, уже соприкасается со своим Спасителем и уже чувствует вот эту божественную близкую связь. Как апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, что уже Господь нас воскресил, и уже на небесах мы находимся с воскресшим Господом, потому что божественная Его благодать в воскресении уже в нас живет, действует и освящает нашу и душу, и ум, и тело, и человек участвует в таком божественном торжестве.
Отец Алексей, часто слышишь, особенно от людей нецерковных, дескать, вы вот совершаете богослужение церковного круга в течение года, и всякий раз мы празднуем вроде бы одни и те же праздники: Рождество Богородицы, Рождество Христово, Пасха Христова. С другой стороны, мы знаем, согласно церковному учению, все наши праздники, они сейчас, здесь, именно и ныне. Не зря говорится: «Днесь благодать Святаго Духа нас собрать, днесь Христос рождается, да, днесь висит на древе», и так далее, и тому подобное. То есть это события, которые во времени относятся именно к текущему моменту, так же, как и великая жертва, я имею в виду таинство Евхаристии, когда мы причащаемся тела и крови Господних, мы именно здесь и ныне, и сейчас присутствуем на этой Тайной Вечере. Вот как это примирить, соответствие, казалось бы, по человеческим меркам?
Дело в том, что вот само воскресение, Господь свое божественное великое воскресение подготавливал и своих учеников, и свой народ, вот иудейский, который вот он пришел, чтобы спасти, подготавливал к своему воскресению, воскресив, много совершив в дни своего божественного служения, он совершил в дни своего земного служения, совершил много чудес. Он воскресил сына Наинской вдовицы, он воскресил Лазаря перед своим воскресением, показав, что он, как Господь, находится вне времени, и он владеет и земным, и небесным. Он может возвращать душу человека, душа, которая отделилась от тела, вот, и может возвращать обратно в тело и восстанавливать даже телесный состав, как мы видим это и с умершим сыном Наинской вдовицы, потому что, конечно, его уже несли на погребение, вот, он уже, конечно, там был разложение плоти. Вот. То же самое и с Лазарем, открыто и ярко, что он уже был в 4 дня находился в гробе, и когда Христос приходит, чтобы и показывает свое человеческое естество, говорит, что где вы положили его, вот, и ему показывают его. Он как бы проявляет свой человеческий состав, который, что он истинно взял от Божьей Матери истинную плоть, истинную душу и ум человеческий в свою божественную ипостась. И постоянно Господь это показывает, что, будучи он Творцом и Господом, он находится с Отцом и с Духом Святым, что он вне времени, вот как раз вот, и в то же время показывает, что он истинный человек, взяв полностью настоящий человеческий состав. Вот, когда он садился на сленка, входил в Иерусалим, тоже видно, что он садится на животное и может ехать на нем. Вот. Также он показывает это, вот, что прослезился, когда узнал, что друг его Лазарь умер, когда ему все стали говорить, выказывать свою скорбь, что вот окружающая Марфа, Мария, вот другие стали выказывать скорбь, он тоже сострадал, потому что он понимал, что его друг умер по-человечески, и это скорбь. И как Федор Студит преподобный говорит, что ради своей вот одной этой овцы, которая потерялась, Господь пришел с неба на землю. И вот он скорбит о человеке, который вот находится во власти тьмы, во власти дьявола, и скорбел о Лазаре.
Кто нас всегда подловит, а люди неверующие, особенно, я думаю, они любят этим играть, вот как этот риторический вопрос безумный, может ли Господь создать тот камень, который он не поднимет, и так далее. Два ответа, так сказать, взаимоисключающих. Если Господь знал, что будет воскрешен Лазарь, как он мог плакать о нем, да?
Да, конечно, Господь знал, что он Лазаря воскресит, но вот именно истинное человеческое естество, его настоящая жизнь на земле, что Господь знает скорби людей, он знает, он их чувствует, и он родился и пришел ради человека, чтобы оживить его, он проявляет все время человеческое такое свое истинное естество. И вот, когда ему говорят, что Лазарь уже 4 дня, и он уже невозможно открывать, потому что уже плоть разлагается, уже не имеет жизни, там уже Господь говорит, что надо открыть, и он, как Господь, Бог показывает великое чудо, воскресение, не только возвращение души Лазаря в тело, но еще и воссоздает его плоть. И он это предваряет свое воскресение, показывает, что и с ним будет то же самое, что он, как Бог, воскресит самого себя, воскресит свое естество, которое взял от Божьей Матери. Вот. И мы видим все время в Евангелии, что Господь и на земле в то же время с людьми, и вне времени. И он, показывая вне времени, показывает верующим людям, что когда мы соприкасаемся, вот приходим, как Николай Владимирович, вы сказали про праздники, что вот на Пасху, или мы участвуем в Тайной Вечере, в Евхаристии, мы все время соприкасаемся с вечностью. Мы все время соприкасаемся с живым Богом, который актуализирует и здесь, и сейчас, в свое воскресение. Здесь и сейчас он нас принимает на Тайной Вечере и причащает. Мы чувствуем, что мы находимся в сонме его учеников, особенно священники, священнослужители алтаря. Мы это чувствуем, потому что ярко выражено нашего Бога, нашего Спасителя, который находится среди нас и дает нам это видение, чтобы мы проповедовали, чтобы мы несли вот это слово его, о его воскресении. Вот, и поэтому каждый раз, каждая Пасха, она новая, каждая встреча любого праздника 20-го, что вход Господень в Иерусалим, что Рождество Христово, вот, любые праздники, мы живо переживаем, потому что соприкасаемся с вечным Богом, который вне времени, и он мгновенно, в любое время может актуализировать то, что было раньше, или даже то, что будет потом, в будущее, и человеку может дать почувствовать, что было раньше в то или иное время событий, даже в его жизни личной, земной, или же может открыть, что будет человеку, что еще не было, а так как он творец, он открывает будущее и даже может что-то почувствовать, какое-то вот событие, чтобы человек смог направить свою жизнь в правильное русло, чтобы он мог дать вес пришествию Бога.
Для людей совершенно нецерковных я бы привел примеры, которые очень ярко описаны в книге выдающегося исследователя этого вопроса, я имею в виду вопроса времени, в земном смысле, конечно, Джон Уильям Данн написал книгу, которая рассказывает хотя бы отчасти о тех попытках исследователей, ну, в частности, его самого. Он был, естественно, испытатель, потом летчиком, много работал, и на него ссылаются даже такие выдающиеся писатели, как Борхес или же Сент-Экзюпери, проводил такие эксперименты со временем. И вслед за, или вернее, отец Павел Флоренский вслед за ним и за многими такими же исследователями проводили подобные опыты. Вот, в частности, в работе «Иконостас» очень ярко отец Павел Флоренский пишет об этих примерах. Времени как такового не существует. Есть некая субстанция, которая всегда здесь и сейчас для человека духовного доступна. То есть ты как прошлое существует с тобой рядом, так и будущее, и настоящее. И вот это вот именно вневременной какой-то такой отрезок жизни, который нам сейчас, людям, находящимся в теле и во времени, трудно представим, он, конечно же, откроется, наверное, в жизни будущего века.
Да, Николай Иванович, и преподобный Ефрем Сирин говорит, что Господь победил смерть дьявола вот своим воскресением и уничтожил грех. И вот эти вот события, уничтожение греха, побеждение дьявола, воскресение, то есть побеждает Господь смерть своим воскресением, он через эти события, он дает возможность человеку, как раз вот то, что вы говорите, почувствовать, что он существо вечное, что он не только земное существо, которое вот занимается земными делами, живет, но то же самое через победу над этими категориями, то есть над дьяволом, над смертью и над грехом, он дает возможность почувствовать, что человек еще существо вечное. которое создано для Бога общения, для вечной Пасхи, для торжества. Как святитель Иоанн Златоуст говорит, что Пасха – это торжество торжеств, чтобы он уже здесь, на земле, начал торжествовать. И поэтому Господь-то и приходит уничтожать. Он говорит в Евангелии, что ныне князь мира сего изгнан будет вон. То есть Господь дает возможность своей благодатью, благодатью пасхальной, благодатью воскресения, убрать его от человека верующего и дать ему возможность жить категориями небесными.
То есть, будучи призванный из небытия в бытие, человек рождается для вечности сразу и навсегда. И уже только от нас зависит, какой путь вот этого развития, если можно так выразиться, выбрать. Ну, а для любителей святоотеческой письменности я бы порекомендовал очень красочный, очень поэтический рассказ святителя Игнатия Брянчанинова «Сад во время зимы». Даже простая смена времен года свидетельствует нам о том, что вечная жизнь существует. Вот это вечное обновление природы, которое святитель так ярко описал, рассказывая о замерзшем до времени саде, мне кажется, это должно подействовать на любую душу.
Да, Николай Иванович, конечно, очень интересно, действительно, святитель Игнатий Брянчанинов дает такое созерцание людям верующим и своей пастве, чтобы они видели, как вот природа оживает и расцветает весной. И мы видим, что Пасха у нас весной, и люди, чтобы чувствовали, видели, что также Господь оживляет и человека, воскрешает его, и также Он воскресит всю Вселенную в свое время, и люди будут уже вечно торжествовать, будет вечная Пасха, вечная радость о воскресшем Господе нашем Иисусе Христе, и сами люди уже будут воскресшие, новые, обновленные, у них уже будет новое вот ощущение жизни, более глубокое, потому что уже тело не будет иметь смерти, уже не будет болезней, уже не будет скорбей, вот, и люди уже, конечно, будут как ангелы Божии, как вот Господь говорил Саддукеям, говорит, вы заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией, когда они говорили, как так, почему люди воскреснут, как это возможно, Господь говорит, что вы, говорит, не, даже не можете понять эту глубину, потому что не проникаете в Священное Писание и живете немножко, и вы неправильно, не знаете силы Божией. Господь говорит, что я есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, не Бог мертвых, но Бог живых. То есть Господь говорит, что эти люди, которые жили на земле, находятся в обителях небесных. И в свое время Господь говорит, я их воскрешу. И они придут от востока, и запада, и севера, как Он говорит, и возлягут с Авраамом в Царстве Небесном, уже воскресшие. И Он предупреждает их, говорит, а сыны Царствия, которые не хотят в этой жизни исполнять заповеди, не хотят изучать Священное Писание, не хотят веровать в воскресение Христа и свою жизнь к этому пододвигать, потому что веровать в воскресение Христа, это значит, что нужно свою жизнь, свое окружающее состояние нужно
изменить,
да, в сторону Божественного. Вот, поэтому Господь часто им говорит о том, что Он пришел, чтобы воскресить человека, чтобы его оживить. Еще святитель Игнатий Брянчанинов вот как раз вот говорит такие слова, что никакой человеческой мудростью невозможно избежать скорбей, которые находятся на этой земле. Но, опять же, воскресение, Пасха Христова дает возможность человеку преодолеть эти скорби и с помощью божественной благодати жить новую небесную жизнь. То есть божественная благодать Христова воскресения дает возможность преодолевать трудности, преодолевать эти скорби и уже чувствовать ту божественную радость, ту пасхальную радость, которую принес нам воскресший Спаситель. Вот. В Евангелии от Иоанна Господь говорит, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой винограда. Всякая ветвь у меня, которая не приносящая плода, он отсекает, а всякая приносящая плод очищает, чтобы более принесла плода». И вот Господь говорит, «Прибудьте во мне, чтобы принести много плода». Он говорит, «Я лоза, а вы ветви». И Он часто говорит, что необходимо участвовать в его всемирном воскресении, участвовать в его пасхальном торжестве, которое Господь совершил своим, через свой искупительный подвиг на земле. Также Господь говорит ученикам, что не 12 часов ли во дне, надо ходить днем, потому что тот, кто ходит ночью, тот спотыкается, а кто днем ходит, тот и видит свет мира и не спотыкается. В другом же месте он говорит в Евангелии от Иоанна, что «я свет миру». И вот этот божественный свет, вот эта божественная жизнь, пасхальная вот эта радость, который человек приобщается через таинство церкви, через веру в Господа, то есть церковные таинства, причастие, исповедь дает возможность человеку ходить во свете пасхальной радости, во свете Христового воскресения. И уже он не спотыкается, потому что вот этот вот нетварный свет божественный, промысел Божий, дает ему возможность преодолевать вот эти вот скорби, как святитель Игнатий говорит, которые невозможно как бы человеку избежать, но преодолевает их и быть духовно выше этих трудностей и быть человеком Божиим.
Отец Алексей, до нашей записи мы с вами несколько говорили о временах прошедших. Я вот о чем подумал сейчас. Насколько все-таки вот верующим тех лет, 60-х, 70-х, 80-х годов, даже 90-х, было легче совершать свое служение, свое церковное послушание, если можно так выразиться, посещать храмы, присутствовать на богослужениях, принимать таинства церковные. Были живые примеры, примеры благочестия, настоящей христианской жизни, подлинного смирения, не искусственного. Были старцы, которых очень многие застали тогда. Почему, собственно говоря, церковь и получила такое возрождение, когда власть атеистическая дала некое послабление, когда распался наш Советский Союз, и церковь обрела долгожданную свободу. Но вот сегодня людям, мне кажется, как-то сложнее намного, чем даже в те страшные советские времена, именно приходить к Богу и настраиваться, что ли, на церковную жизнь не понарошку, а всерьез. Как бы вы посоветовали вот современным нашим, особенно молодым людям, верить свидетелям живым? Они не могут, потому что и свидетелей таких нет. Мы им что-то говорим, может быть, они это не воспримут. Или же это оставить на волю Божию, Господь сам распорядится. Но я вот недавно беседовал с одним иереем, очень хороший батюшка, наш автор, со Ставрополья, и он мне сказал довольно резко, он говорит, они слишком инфантильны, и зря мы с ними как бы заигрываем. А заигрываем много. Приди, послушай, постой, помолись, не забудь там что-то такое. Ну, относимся к ним как к детям, но в том числе и в вопросах, может быть, основополагающих. Как вам кажется, вот как здесь поступать?
Да, Николай Владимирович, это серьезный вопрос. Вот потому что, конечно, вера в Бога и жизнь человека связана с личными такими отношениями человека и к самому себе, и к традиции, и к своему Создателю. Но вера в Господа нашего Иисуса Христа, в Его воскресение прививается через родителей, через семью. И, конечно, если молодой человек находится в верующей семье, если за него кто-то молится, мама, папа, там, бабушка, то вот эта молитва близких людей, его родственников, молитва любви, она его покрывает от многих грехов, от многих искушений. И как преподобный Паисий Святогорец говорит, когда мы молимся за своих детей, то Господь с ними тоже разговаривает. Мы Бога просим, а Господь с ними разговаривает и что-то им постоянно им говорит, вразумляя, спасая их, направляя их к благу. И, конечно, молитва семьи очень важна. Бывает так, что у детей, там, у подростков родители не ходят в храм, и, допустим, они как-то не имеют такой традиции. И им уже бывает сложнее. Они уже предаются как бы самим себе, современным каким-то вот направлением, тенденциям, современному духу, как апостол Павел говорит, вот дух вот мира сего господствует. Но в то же время они как человек, как образ и подобие Божие, как творение божественное, вот, он имеет в себе потребность и в общении с своим Создателем. Поэтому часто молодые люди ищут это направление через музыку, через искусство, через познание этого мира. Кто-то любит путешествовать, кто-то вообще задумается о смысле жизни, кто-то слушает каких-то вот современных, может быть, музыкантов, может быть, какие-то стихи читает или пишет, и пытается найти вот этот смысл. И, конечно, Господь совершает свой промысел вот о человеке, пытается его привлечь, открыться ему, чтобы человек встретился, молодой человек встретился с ним. Бывает и так. И Господь борется за каждого человека. И за того, за которого молится, Он помогает и через родителей, и через близких ему, чтобы он принес плод, как Господь говорит. Если у тебя больше тебе таланта дано, то есть и ты находишься в верующей семье, то Господь хочет, чтобы человек приносил больше плода, чтобы он как-то вот освещался и уже мог сделать что-то больше. Но тот, кто в простой семье, в той, которая не открывает ему какие-то категории божественные, Господь за него тоже борется, потому что даже ради одного человека бы, если бы он был, возможно было его спасти, Господь пришел бы на эту землю и спасал бы его. Поэтому он пытается спасти и такого человека, и общается с ним, и спасает, и промышляет о нем. И бывает так, что человек живет, а Господь как-то прикрывает его, не дает его, чтобы у него были искушения, не дает, чтобы у него были скорби. Показывая ему, что есть над тобой моя рука, мой промысел, ты только вот обратись, обрати внимание, вот, что я вот сохраняю тут, тебя там сохраняю. И бывает, что проходит год, и человек действительно видит, что там Господь его спас, там что-то произошло, такое чудо, и видит, что Господь действительно его ведет. Поэтому святые отцы говорят как, что бывает через скорби Господь человек открывает себя, а бывает через, наоборот, спасая его, сохраняя его сверх меры и выше даже того, что он может человек представить, лишь бы человек смог обратить на него свое внимание. Как Николай Владимирович хорошо вы сказали вначале, что вот это такая, есть такая шутка, что Бог может ли создать камень, который сам не сможет поднять. Если такой камень, да, Бог, который Бог не может поднять. Вот. И вот этот камень, это есть человек, его свободная воля, его ум, его жизнь. Создание человека, вот первого человека, Адама и Евы, это был риск. Риск, потому что в него вложены возможности именно свободы, просвещения, и свобода заключается, риск в том, что в этой свободе человек может отказаться от богообщения. Он может сказать, я вот не хочу, мне это не нужно. И в этой свободе есть такая категория, есть возможность, это есть такая опасность. Но в то же время в этой свободе есть безграничные возможности быть своим спасителем, участвовать в его вечной Пасхе, соприкасаться с Господом, быть счастливым. И быть как ангелы на небе, как Господь говорит Садукеям, в воскресенье, говорит, уже в брак не вступают, не женятся, замуж не выходят, но пребывают как ангелы на небесах. То есть уже у них вечная Пасха, богообщение и радость. И в этой свободной воле заложено именно вот эти безграничные возможности для человека. И поэтому вот этот камень, который Господь создал, не может поднять, это человек, только с помощью синергии, как святые отцы говорят, свободной воли человека, его желаний. И Господь, который всегда открыт, когда происходит соприкосновение свободы человека и божественного вот этого воскресения, его божественной воли, вот, происходит синергия, то есть связь, пламя возгорается, что происходит вот эта вот любовь, когда человек открыт Господу и хочет с ним дружить, хочет с ним взаимодействовать, и Бог открывает ему еще больше себя, и он дает ему запредельно. Всегда Господь дает больше. Вот он, если человек к нему стремится, он ему всегда дает больше наперед, как бы опережая его события, всегда, чтобы он стремился. И поэтому верующий человек, он всегда находится в плюсе, он всегда находится в приоритете, у него впереди безграничные возможности. Как святитель Игнатий Брянчанин говорит, когда мы открываем одну дверь в богообщение, открывается еще одна комната впереди, мы видим. И открыв следующую комнату, войдя в нее, соприкоснувшись с Господом, Господь открывает нам еще большие возможности. И так человек может постоянно просвещаться. Как святой преподобный Иоанн Лесточник говорит, что молитва – это дело ангелов, это бесконечное делание. То есть это можно постоянно этим заниматься, постоянно развиваться. И есть ли пределы? Преподобный говорит, что пределов в этом нет, потому что молитва нас соприкасает с вечным Творцом. Преподобный Максим Исповедник говорит, что человек по своему составу, то есть как существо тварное, сотворение, ограниченное, потому что безграничен только Господь. У него нет времени, он находится вне творения. Но в то же время человек может быть бесконечным по причастию к Богу. То есть как бы тварный, ограниченный человек, соприкасаясь с вечным Господом, становится бесконечным. То есть это же опять говорится о чем? О пасхальной радости, о воскресении Господа нашего Иисуса Христа, о том, что то, что Он даровал людям вот эти возможности своим искупительным подвигом, крестной смертью и воскресением, дал возможность ограниченному, тленному такому человеку быть по причастию к Богу безграничным. И это действительно Пасха, это действительно радость, и есть к чему стремиться.
Но пути к этому тоже различны, и дай Бог, если Творец откроется человеку, конечно же, человек прежде должен открыться своему Творцу или хотя бы снять некое греховное сопротивление, как мне кажется, вот такое нежелание прислушаться, что ли, к голосу Бога в своей душе, а ведь Господь в каждой душе живет и стучится в каждое сердце, это так обязательно происходит. Просто мы в силу своей гордыни, в силу каких-то привычек, может быть, греховных, этого не чувствуем или даже не желаем чувствовать. Вот некоторые, например, мне люди знакомые говорят, ну а как мне доказать, пока я не увижу некое чудо или какое-то там экстраординарное событие, я не поверю и даже не начну заниматься, скажем так, приобщением себя к церкви, да, бывают такие люди, которые все хотят разложить по полочкам с научной точки зрения, доказать существование Бога и только потом прийти в церковь. Но так не бывает. А с другой стороны, бывают судьбы, мы знаем, людей совершенно неординарные, люди и в семье не были воспитаны в лоне православной веры, и занимались они совершенно другими делами по жизни, и вдруг они становятся исповедниками и даже святыми практически. Ну, это вот пример преподобной Марии Египетской из нашего, из житий святых, как бы самый яркий. А вообще такие примеры известны, но это колоссальный подвиг. То есть Господь утешает по мере принесенного подвига, принесенных страданий, принесенных скорбей. Мы знаем, сколько преподобная Мария претерпела. А есть люди, которые получают эту благодать совершенно туне. Вот есть и такие люди, и они радуются и живут с этой благодатью. И, может быть, у них нет другого опыта. Я вот вспоминаю опыт преподобного Силуана Афонского, который как долго он молился, прежде чем Господь его утешил видением, да, и после этого он обрел в себе другое сердце, и этого было ему достаточно. И в связи с этим возникает такой вопрос, а не было бы проще, если бы Господь, ну, вот так же кратко явился каждому человеку, чтобы переродить его греховную природу, и человек будет служить ему всю жизнь?
Да, Николай Иванович, это очень интересное замечание, такой интересный момент в жизни, да, преподобного Силуана Афонского. Это был удивительный, уникальный такой святой. О нем говорят, что такие люди, может быть, рождаются раз в 100 лет. Удивительные люди, как преподобный Силуан. Он с детства был верующим, потому что у него был отец верующий. Он говорит, что, в общем-то, семья была, которая молится. Вот. И он с детства хотел познавать Господа, познавать своего Спасителя. И вот ушел на гору Афон. И, будучи послушником еще, он не был в монашеском постриге, он трудился на мельнице. Вот, тяжелая работа в то время. Говорят, что в Свято-Пантелеимский монастырь в то время принимали только сильных, крупных сильных людей, которые могли физически трудиться, потому что там пребывало до 3000 человек, жило в монастыре. Помимо монахов были и трудники, и послушники, и нужно было много работать. И вот преподобный Силуан занимался со своей молитвой, любил беседовать с Господом, трудился на мельнице. И вот у него были такие трудности, что, видно, вот эта божественная благодать, вот такое ярко выраженное Христово воскресение, когда он чувствовал до пришествия в монастырь, и, может быть, как только начал трудиться в монастыре, у него ярко выражена эта божественная благодать была, она стала как уходить. Он замечает, что он стал чувствовать такой некий мрак, такую сухость, и радости от молитвы уже он такой не получал, как раньше. Он пытался достигнуть Господа. Он прекрасно понимал, что это ему испытание такое дано, ему надо это преодолеть. Но когда человек проходит эти духовные категории, духовные направления, там не так просто, что он понимает это только, что у него сейчас вот Господь хочет от него подвига, но он также прекрасно понимает, что рядом с ним находится тьма, и эта тьма его соблазняет, склоняет к тому, чтобы он или ушел из монастыря, или оставил подвиг, вот, или стал унывать и увидел, что монашество – это не то, о чем он думал раньше. Все это находится рядом с человеком, поэтому и один помысел борет человека, другой помысел. Вот преподобный Силуан погрузился в такую как бы вот духовную тьму и сказал, что ты вот неумолим, я не знаю, как что-то сделать, уже много что я применил. И тут вот в храме пророка Ильи на мельнице ему является Господь, и вот этот божественный свет осиял его, Дух Святой проницал все его естество, и душу, и ум, и тело, и он вот почувствовал вот это рядом Бога и его кроткий лик, как он пишет. И у него уже стала другая молитва. Многие преподобные святые отцы говорят, что, разбирая вот жизнь Силуана Афонского, говорят, что вот у него и молитва Иисусова стала уже другой, более глубокой. Там в это мгновение Господь дал ему обильную благодать. И он же оставшуюся жизнь, уже сколько жил в монастыре, он стремился к тому, чтобы вот именно приумножить вот этот вот свет божественный и вот эту встречу с Богом, которая была у него на мельнице, вот этот свет, радость. Он хотел ярче, чтобы у него этот свет постоянно был. Он часто говорит, что душа у него слабая, что она у него не может подвязаться так, как он хотел бы. А вот дух, ум и сердце святых людей, он часто пишет, горели огнем таким пламенным, постоянно, как терновые кусты не сгорали, они постоянно были в божественном пламени. Он к этому стремился, это очень тяжело, сложно. Но вот так же он, Николай Владимирович, как вы сказали, он молился за людей, чтобы Господь дал Духа Святого всем людям, и чтобы все познали Господа Духом Святым и были радостны. Конечно, святой человек, который находится в таком божественной любви, он хочет, чтобы это тоже люди чувствовали, ощущали. Но если Господь будет всем даровать такие святые чувства сразу же, и такие категории высокие, то человек подумает, что это все повседневное, что в этом нет ничего особенного, что это все обыденно. Человек к этому привыкнет и не перестанет давать вес вот именно божественному воскресению, его промыслу, и скажет, что это обычное дело. А что будет происходить дальше, если человек не собирается очищать себя от страстей, не хочет исполнять заповеди, не хочет возделать свой ум, свое сердце для вот этого пасхального воскресения, чтобы часто общаться так, то получается, что он становится равнодушным к Богу. Он потом говорит, что это все обычно, и я могу жить общими категориями, то есть грехами какими-то современными, и не ценить то, что Господь дает. И человек, получается, начинает погибать. Ему это не полезно. Он погибает, потому что не ценит то, что Господь для него сделал.
Мне вспомнился разговор преподобного Серафима с Мотовиловым, с его служкой. Он объяснял ему на пальцах, что такое стяжание Духа Святого в понятиях купцов. Вот если бы у нас не было, скажем так, необходимости зарабатывать на жизнь, мы бы не делали многих вещей. Мы не ходили бы на работу, не выпускали бы определенного рода продукцию, да. То есть мы лишились бы того главного какого-то двигателя, который руководит всей человеческой жизнью волей-неволей. Если у человека много денег, он и оставляет, так сказать, свою деятельность и живет в страстях, пороках, только лишь предаваясь ублажению своей плоти. Также и с Духом Святым стяжать его мы можем только в борьбе в некой.
Да. Апостол Павел к посланию к Ефесянам говорит, что Господь открыл нам тайну своей воли человеку. И вот эту тайну божественной воли надо ценить, надо ее открывать для себя. Человек должен понимать, что то, что Господь основал, этим надо заниматься, надо изучать. И Священное Писание, как вот Саддукей ему сказал, что вы, говорит, заблуждаетесь, не изучая Священное Писание. Ведь это Слово Божие дано людям. Надо читать Евангелие, надо читать святых отцов, надо стараться почаще ходить в храм. Вот особенно молодому поколению. Или вот люди, которые, как вот Николай Владимирович говорит, что пока они что-то не увидят, не почувствуют, они не могут. А вот им, я бы рекомендовал так даже людям прийти просто в храм, в будни, вот зайти на службу и почувствовать. Неужели вот человек не увидит, что если он побудет хотя бы минут 20-30 в храме, он почувствует, что храм наполнен Господом, что Господь наполняет своей божественной благодатью храм, своим присутствием. Вот ярко выражено, в храме чувствуется присутствие Бога. И после своего божественного воскресения, после своего восстания из мертвых, Господь явился ученикам и говорит: «Мир вам». Преподавая мир, Господь удаляет от человека дьявол, дает человеку радость. И вот в храме эта пасхальная радость, она чувствуется. Вот этот Дух Христов, Дух Святой, он ярко выражен, присутствует в храме. И, конечно, человеку, может быть, и не нужно какого-то чуда, он хочет что-то увидеть. А Господь, может быть, хочет ему именно открыть духовное свое присутствие. Придите в храм, побудьте хотя бы минут 30, вы ярко выраженно выйдете оттуда другими людьми. Обычно даже люди такие далекие говорят: мы зашли в храм на 5-10 минут и вышли, как-то нам легко. Вот что такое легко? Легко — это значит, Дух Святой уже коснулся твоего ума, твоего сердца. Господь уже оставил твои скорби. Господь уже убрал от тебя дьявола, как он говорит: князь мира сего изгнан будет вон. Ты пришел в скорбях в храм, побыл 10 минут и вышел, уже свечку поставил, помолился, чуть-чуть побыл просто. И уже Господь убрал от тебя дьявола, тьму. И ты уже чувствуешь вот это его воскресение, вот это пасхальный свет. Вот что такое легко? Легко — это значит, Господь убрал твои скорби. Он уже тебя обновил. А если ты не 10 минут побудешь в храме, а придешь на литургию, на божественную, если ты побудешь минут 30-40 на божественной литургии, конечно, Господь откроет тебе свое присутствие в храме. И вот преподобный Силуан Афонский говорит, что великое чудо, когда человек от неверия переходит к вере. А ведь, когда Господь явился апостолу Фоме, он говорит: блаженны не видевшие, но веровавшие. А вот это, что значит не видевшие Бога? Это как раз придите в храм, побудьте, посмотрите, Господь ярко присутствует в храме. Он так же, как и среди учеников был в свое время в Иерусалиме, ходил среди них, общался с ними, кушал, так он находится в храме. Он также среди нас, среди верующих людей, как среди его учеников, присутствует. И вы не можете его не почувствовать. Побудьте вот просто немножко в храме, вы это увидите.
В подтверждение ваших слов, отец Алексей, я вспомню одну беседу митрополита Суржского Антония, который рассказывал в одной из своих записей. Я слышал это, как как он приходил в свой приход и видел человека пожилого, сидящего на церковной скамейке в пустом храме. И так продолжалось несколько дней, и как-то он подошел к нему и спросил: «А что вы здесь делаете?» Вы, наверное, помните этот случай. И владыка спрашивает, да, его: «Что вы здесь делаете?» А тот ему отвечает: «Я смотрю на него, а он на меня, и нам хорошо». Ну, это простой пример, очень простой. А в подтверждение ваших слов еще вот буквально первые два дня Страстной Седмицы, когда в силу обстоятельств рабочих, вот ты только мысленно стараешься присутствовать с утра, не получается на службу, вечером тоже вот в 6 часов у нас здесь рядышком храм, заходишь, ты понимаешь, что это совершенно усеченная твоя форма участия, ты приходишь не к началу и уходишь не до конца. Но какое же это чудо оказаться в стихии богослужения первых дней Страстной Седмицы. Народу нет практически. Просто читает чтец, и батюшка в алтаре вот выходит, все жених глядят в полуночи, горят свечи. Но мысленно ты обнимаешь весь богослужебный этот день. И мне кажется, вот это утешение дается, конечно, не по праву, конечно, не заслуженно, но ты чувствуешь, что ты побывал на службе. И часто вот многие говорили, что ознаменуй свой день хотя бы единственным за день пребыванием в храме. Зайди, помолись. Я не помню, у кого, у Нилуса, по-моему, кто-то из молодых людей, вот, у него был обычай, он с утра обязательно заходил на буквально 2-3 минуты в храм, и как-то освещались его дела весь день и вся его жизнь в итоге.
Да, Николай Владимирович, это совершенно верно, так оно и есть. Я когда был студентом Свято-Тихонского университета, часто любил ходить на Афонское подворье, на улицу Гончарную, и как-то подкреплял свои духовные силы вот пребыванием на богослужении, хотя бы недолго, вот часто занятия, лекции, множество знаний, гуманитарные предметы. И как-то ум тоже устает, и немножко хочется отвлечься, хочется вот какого-то такого освещения, божественной радости. Я вот ездил на Афонское подворье, прихожу в храм, буквально 10-15 минут побудешь, я прихожу, как-то вот помню, вечером, и игумен Никон Смирнов, тогда будучи игуменом, настоятелем Афонского подворья, читал сам шестопсалми, и вот постоишь вот буквально 15 минут шестопсалми, послушаешь, как он читает, и уже выходишь из храма совершенно другим человеком. Уже ум освящен, уже чувствуется радость, и ты уже едешь домой как-то с новыми силами и с новым настроением, можешь и учиться, можешь и общаться, и экзамены сдавать, и проходить даже вот тоже пономарское служение я проводил, тоже как-то подготовишься к служению в алтаре, через какое-то вот такое вот соприкосновение с Богом. То есть жизнь человека, вот эта его бытовая жизнь, она очень сильно меняется, очень сильно возрождается через вот именно 15 минут, 20 в храм зайдешь, и ты уже новый человек, как Господь говорит, новое творение.
И молиться хочется, и вечерние правила совершаешь иначе.
Да.
Все другое.
Вечерние правила, да, уже.
Это великое счастье, отец Алексей, что мы чувствуем это, и слава Богу, и почувствует каждый человек. Я опять же вспоминаю того же владыку Антония, который рассказывал о своем приходе к Богу. Помните, наверное, этот случай, как он... Но тут нужна искренность, некая решительность все-таки. Он очень решительно после прочтения Евангелия от Марка, самого короткого, как ему показалось тогда, он буквально почувствовал присутствие Бога по другую сторону стола. Вот практически сразу он именно был, так сказать, награжден за свое усердие, за свою такую решимость именно ощутить, правда или нет то, о чем написано в Евангелии. Ну, многие люди так.
Вот особенно я хочу сказать, что когда получил назначение в храм села Муханово, у нас там небольшой храм, но мне так очень нравится, я прихожу в алтарь, я чувствую такую вот духовную радость, духовный подъем, потому что наш как-то приход... Он для меня очень дорог, и прихожане вот молятся. И порой я приеду в храм часам к 10 утра, и время идет незаметно. И час, и два, смотрю, уже там проходит время, уже вечер наступает, какие-то дела в храме поделаешь, что-то молитвы почитаешь, и уже наступает вечернее время, надо ехать, надо возвращаться домой. А вот эта вот радость от пребывания в храме, от пребывания на своем приходе, оно, конечно... дает большие силы, и хочется продолжать служить, и хочется как-то вот, как пророк Давид говорит, хорошо быть с Богом в доме его. И вот наши прихожане, конечно, очень замечательно молятся. Мне нравится, что наши прихожане поют в храме на литургии сами. У нас антифоны сами поют прихожане. И вот эта молитва прихода, вот я как настоятель очень чувствую их поддержку, и для меня совершенно все новое. Сейчас тоже служил диаконом 7,5 лет, но когда стал вот священником, стали люди молиться, стал с людьми как-то вместе совершать служение такое, литургии. очень возрождает и очень радует сердце от соприкосновения с приходской жизнью.
А совместное участие в молитве, оно вообще очень объединяет людей. И ты чувствуешь, когда люди молятся вместе, они открывают свои сердца, они не поддельно участвуют именно в молитве. К сожалению, вот в центральных храмах Москвы, ну, редко сейчас такое встретишь. Я тут как-то был на нашем подворье воскресенском, даже царица моя преблагая, народ уже как-то не поет. И вот чувствуется не то, что разобщенность, вы знаете, как будто людей... Ну, переформатировали, что ли, неудобно, как мне сказал один семинарист, ну, как мы будем петь, вроде бы. Я вспоминаю акафисты, которые по средам в Московской духовной академии, в Покровском храме, всеми учащимися были нараспев совершаемы, и вот это вот единое пение общими устами, единым сердцем, оно совершенно точно сплачивало людей как-то и молитвенно настраивало. Мне кажется, здесь еще и разные вопросы, конечно, культурные, потому что, может быть, люди стесняются как-то своего такого активного участия в богослужении, там, подпевать или как-то выделяться, может быть, на общем уровне. Это тоже все очень сложно. Сегодня мы становимся наследниками этих штампов, а потом, если учитывать, что большинство наших соотечественников, за редким исключением, живут все-таки телевизором, какими-то новостями из интернета, это все накладывает свой отпечаток, к великому сожалению, потому что свобода некая, которая была еще недавно, она была... скажем так, уделом очень многих людей. Люди читали книги, люди занимались самоанализом, они как-то могли принимать ответственные решения и были более самостоятельными. Сегодня вот этот вал мутный, информационный, он очень затрудняет развитие индивидуума, мне так кажется.
Да, это современные технологии, они не совсем человеку приемлемы, потому что это все искусственно созданное. Вот, опять же, Господь в Евангелии говорит, что «я есть свет миру», он истинный свет. А свет, который часто исходит от телефона, от телевизора, он создан людьми, он искусственный. И вот этот искусственный свет, который часто идет в лицо человеку, там, и дает соприкосновение с его душой. И дает такой некий камень, такую тяжесть, потому что человек часто сидит в электронных ресурсах. Потом обильное количество информации, помимо этого света неестественного, который исходит от экранов, еще обильная информация дробит человеческий ум, делает его таким как бы жадным на множественную какую-то информацию, и он уже не хочет чего-то стабильного. Человеку хочется уже множественного, раздробленного, он ищет постоянно что-то легкое такой информации, и через это хочет найти интерес. А душа этим не питается, потому что человек, как образ и подобие Божие, радуется о Боге, о сотворенном им миром, который Господь сотворил. И созерцая, так душа устроена, что она хочет ум и сердце человека расширяться на категориях, которые даны нам от Бога. Вот. А телефон, интернет, вот этот свет, который происходит от экранов, он, конечно, человека каменит, грубит. И даже более того, скажу вам, делает его зависимым от этого света, потому что он постоянно, даже если люди могут заметить, они опять хотят открывать этот телефон или включать экран и опять чувствовать этот свет, это присутствие вот этого электронного носителя, а он не дает им радости, не дает им, не питает душу, а наоборот, каменит, черствит, и поэтому человек страдает. Поэтому необходимо пользоваться этим миром вот по необходимости, чтобы оставлять сердце свое для Бога, для того, чтобы посмотреть, по лесу погулять, на солнышко посмотреть, посмотреть на птичек, посмотреть на небо, посмотреть на звезды, понять, что это все Господом сотворено, что вот это звездное небо красивое, чтобы человек как-то вечером выходил уже, когда темно, видел, как Господь прекрасно сотворил, и небесные светила. Это же все для этого. Вот. И от этого рождается вот такое богословское сознание, богословский ум. Человек получает удовлетворение, он радуется от этого. И, конечно, приходя в храм, ему будет легче петь, легче будет уже смотреть на икону. У него не будет этой информации, которую вот он накопленный. Если он очень много информации в себя принимает, ум человека, он уже приходит в храм, она у него проскакивает в голове. Ему от этого тяжело, потому что надо как-то свой ум приучать к молитве, приучать к тому, чтобы давать своему естеству то, от чего он оживает, от чего просвещается. Поэтому есть таинство исповеди, причастие, есть чтение Священного Писания, есть молитва, можно смотреть этот мир. Это очень важно, чтобы человек жил так, как Господь о нем задумал. Тогда он чувствует счастье, радость. А современные вот тенденции, да, современные технологии, ими надо уже по необходимости. Их все равно надо им давать номер два в жизни, потому что они не должны быть первыми у человека. Если у него нет телефона там, или он там сломался, он не должен это унывать там, или что-то, если он не может с кем-то переписаться, это все временное. И тогда у человека будет правильный вектор.
Когда мы говорили на эти темы, я задал вопрос протоиерею Валериану Кречетову, что, дескать, вот такое засилье гаджетов, и как люди могут сохранять в себе человеческое достоинство, какой-то ум, какие-то именно человеческие, присущие человеку свойства. Отец Валериан сказал, что, в принципе, это может ведь рухнуть в любой момент. Угу. Электричество, оно очень такая вещь непостоянная.
Да-да-да.
Поэтому надо вот уже заранее, конечно, стараться в себе воспитывать все такие именно человеческие качества. Но я бы еще настоял на том, что чтобы наши соотечественники, наши современники больше читали, особенно дети, чтение, рассматривание хороших иллюстраций, потом анализ этого чтения, пересказ, может быть, разговоры о прочитанном. Это все созидает душу. Хорошая литература, она обязательно приведет человека к Богу. И именно так было в советское время. За неимением, может быть, там большого количества храмов или проповедей читали хорошую русскую классику. И вся она свидетельствует о Боге, о Творце, о созданной им природе и Вселенной. Мы начали наш пасхальный разговор, отец Алексей, я даже не успел оглянуться, как вот уже 10 минут нам остается пробыть в эфире. Мне хотелось бы еще раз вернуться к этим дням, когда из Страстной Седмицы мы плавно, постепенно, Святая Церковь ведет нас не рывками, это все происходит именно постепенно, и не зря у нас богослужение, вот скажем, великого вторника уже служится утренняя Великой Среды, или в четверг Великий мы совершаем утреннюю Великой Пятницы. Все заранее в церкви делается. И как мы услышали эти ирмосы, волною морскую и крестный ход вокруг храма, погребение Спасителя, а одновременно свет воскресения уже начинает брежить на горизонте, и каждая душа православная радуется предстоящему празднику Светлого Христового Воскресения. Ну и, конечно же, незабываемая пасхальная ночь. Я почему-то вспоминаю нетопленный, совершенно холодный, он за зиму остывал, Успенский собор, еще без всяких там подогревов, которые сегодня устроили для удобства верующих. И вот монахи, изможденные постом, наместник наш такой весь бледный идет на херувимской песне, выходит эта процессия малого входа, потом великого входа. И возглас протодиакона в церквах: «Благословите Бога Господа от источника Израилева». И начинается эта удивительная божественная пасхальная ночная литургия, которая, конечно, незабываема для верующего сердца. Как вы встретили Пасху, как вы прошли Страстную Седмицу, вот какие были переживания, может быть, впечатления, надежды, раздумья, все это очень важно.
Да, действительно, вот Страстная Седмица, она подготавливает человека к тому, чтобы он встретил Светлое Христово Воскресение, Великий Понедельник, Вторник. Мы совершали служение в Кафедральном соборе Сергиев Посада. Вот, Великий Четверг, вот, Божественная литургия, Тайные вечери, вот, в селе Муханово, храм Успения Престой Богородицы. Конечно, это удивительная радость, удивительное такое соприкосновение с Христом Спасителем, который вокруг нас и рядом с нами, и дает нам уверенность в своем воскресении, уверенность в том, что человек не только в этой жизни освящен Богом, но будет еще иметь и жизнь вечную. Как апостол Павел говорит, что если мы только в этой жизни возложили свою надежду на Господа, мы достаточно несчастные люди, потому что не только эта жизнь Богом нам дана, но еще и будет дана жизнь вечная, и всеобщее воскресение даст нам огромную радость. Великий Четверг, Великая Пятница, мы переживаем, как Христос Спаситель был на кресте, как Он был распят, и Он уже находится в преддверии перехода к Отцу Небесному, и Он говорит, что передает Божья Матерь своему любимому ученику, апостолу Иоанну Богослову, и просит пить. И ему воины дают уксус. И он говорит, вкусив уксуса, говорит, свершилось. Свершилось очищение всего мира, свершилась победа над дьяволом, совершилось очищение грехов, и человек, Господь ломает эту как бы преграду, которая была создана первыми людьми в раю, когда Адам и Ева не захотели возобновлять отношения с своим Спасителем, а сделали этот разрыв, то есть вступили в отношения с темной силой, с падшим ангелом, с Деницей, и получился разрыв между небом, между горним миром, святыми силами и земными людьми, которые сделали этот разрыв. Господь это ломает, вот, сказав, что свершилось. Он соединяет небо, ангельский мир и верующих людей в то, что люди могут уже иметь пасхальную радость и освобождение от темных дел сатаны. Великая суббота. В субботу уже Господь воскрес, потому что мы не знаем точного времени воскресения Иисуса Христа. Это тайна. Гроб был запечатан, и воины поставлены возле камня. И в какой момент воскрес, мы не знаем. Но в Великую Субботу, Суббота покоя, мы чувствуем, что Господь уже совершил великое тайно воскресения, восстановления Вселенной, что Его божественная благодать, всеобщая благодать воскресения облистала уже всю Вселенную, все мироздание, всю космологию. Все Господь уже захватил, чувствуется в Великую Субботу. Обратите внимание, братья и сестры, это очень важно. Когда вы приходите освящать куличи, пасхальные яйца, почувствуйте вот эту радость, что свет Христов уже захватил весь мир, и вы уже чувствуете вот этот покой, покой вечности, покой великого Бога, который пришел совершить великое очищение Вселенной и убрать отсюда весь мрак, и дьявол убежал. Разбитые преграды, ад опустел, и Господь приходит, чтобы спасти Адама и Еву и избавить их от связи с темным мраком. И вот уже это все произошло, и мы начинаем подражать апостолу Петру и Иоанну, которые, услышав от Марии, что Господь воскрес, и его там нет, они бегут к гробу. И вот батюшка приходит, и уже читается полуношница, он уже идет крестным ходом, народ верующий, к этому гробу Спасителя, чтобы посмотреть, а что же там? Потому что мы уже получили эту весть, что Господь воскрес, его там нет, мы идем посмотреть. Вот Великая Суббота нам возвестила, что Господь уже совершил искупление. Мы идем посмотреть, подходим к храму, открываются двери храма. Вот, мы заходим, и вдруг, как апостол Иоанн и Петр увидели, что действительно они вошли в гроб, и пелена, которая лежат, и плат, которым был свит Господь, он лежит рядом, все, нет там Спасителя. Батюшка увидел, что открывает врата и кричит: «Христос воскрес!» И народ отвечает: «Воистину воскрес!» И начинается пасхальное торжество, потому что мы начинаем служить пасхальную утренню и божественную литургию, торжествуем воскресение Христово. Вот вечером, уже ночью, когда собираются верующие, все это актуализируется, евангельские события, когда верующий заходит в храм и видит, что Господь воскрес, и его там нет, он находится на небе.
Дорогой отец Алексей, я благодарю вас за то, что сегодня мы вновь пережили с вами эти священные моменты и пасхальной ночи, и богослужений, и мыслей, которые каждый христианин обязан, я считаю, иметь или может иметь в силу своего просвещения, в силу своих молитвенных трудов, которые он положил во время Великого Поста в этот святой день. И, конечно же, звучат слова торжественные. Только ему поет Святая Церковь, тропарь в этот праздник Пасхи. Об этом отмечают святые отцы, учитель Церкви, святой, святитель Иоанн Златоуст. Насколько высоко его призвание, что каждую Пасху на божественной литургии звучит это золотое слово Златоуста: «Аще кто благочестив и Бога любив». Мы услышали его вновь. И Господь милостив к нам, мы встретили еще одну Пасху, Пасху красную, Пасху радости, Пасху благоволения Божия. И надеемся на то, что постепенно все-таки мир христианизируется, несмотря на войны, несмотря на боль, скорби, страдания народа, несмотря на то, что в очередной раз человек подносит Спасителю уксус, и рука дерзновенная ударяет создавшего его человека. Спаситель все это терпит и любит человека, любит свое создание. И мы благодарим его за это и вновь возвещаем миру и себе. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие наши слушатели, я имел радость сегодня беседовать в нашей студии в эти пасхальные дни с иереем Алексеем Канцуром, настоятелем Успенского храма в селе Муханово Сергиево-Посадского Благочиния. Батюшка, ждем вас паки и паки в наш эфир.
Спасибо, Николай Владимирович. Боже вам благословение и ангела-хранителя.
Господу помолимся.